Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Мария Свешникова, журналист, писатель, и протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках. Добрый вечер, дорогие.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня поводом нашего разговора стала книга, которую написала Мария Манюшес. Манюшес. Мария Манюшес Свешникова. Потом расскажете, почему так. Книга называется «Дневник неофита. Исповедь новичка». Это, думаю, что книга для меня. Я вот унесу ее с собой. Вот, не потому, что я неофит, хотя кто его знает, но у меня первый вопрос тогда к писателю. Мария, вот ни для кого не секрет, что ваш отец – настоятель храма трех святителей на Кулишках, протоиерей Владислав Свешников, и вы, наверное, вот должны были миновать вот эту стадию, которая у нас в народе называется стадией неофитства, и которую не миновал, например, я, да, это, ну, поговорим о том, что это такое, но вы сразу выросли, родились в верующей семье и, более того, в семье священника. Почему вы решили такую тему поднять?
Ну, родилась я в семье, единственный ребенок, который родился в семье кинорежиссера, поскольку папа по первому образованию кинорежиссер. Вот, священником он стал, когда мне было 10 лет, поэтому первые 10 лет я была не... Но, тем не менее, путь неофита я прохожу все свои почетные 59 лет, потому что люди постоянно приходят к папе, и я их постоянно вижу. И первое место его служения была деревня, вернее, даже кладбище. И отелей там никаких не было. И сейчас нет, я думаю.
А что значит кладбище?
Ну, у нас дом стоял на кладбище. Папе дали приход церковь на Погосте. В Тверской области,
ага,
да.
Родные места.
В 8 километрах от города Кувшиново, где жили кувшины и кувшинки, как мы шутили. Вот, и дом стоял прямо на кладбище. Поэтому в нашей семье есть некоторое количество историй, которые начинаются словами «когда мы жили на кладбище». Соответственно,
впечатляет.
Да, повторюсь, отеля там не было, и папа уже тогда, в общем, имел какое-то имя, как интересный, думающий, умный священник с образованием. И к нам приезжали люди, которые останавливались у нас. Эти люди практически все, ну, я думаю, 90%, они были неофитами в разной степени.
Я так подумала, что вы были окружены.
Поэтому
я-то народом.
Как раз, да, всю свою долгую жизнь поповны. Дочь священника – это поповна.
Да, да.
Ну, мало ли, кто-то из...
не знает. Да, правильно, что пояснили.
Вот, я нахожусь в царстве неофитов. Вот, поэтому для меня неофиты, они всегда.
Мария, простите за такой дурацкий психологический вопрос, но когда человек говорит, в детстве мы жили на кладбище, то хочется спросить, и какие у вас травмы на эту тему?
Вы знаете, на кладбище прекрасно, соседи очень тихие, спокойные, не доставляют никаких неудобств. На самом деле, деревенское кладбище – это же совсем не то, что мы себе представляем сейчас, современные эти довольно унылые, ну, я не имею в виду московские какие-то красивые.
Роскошные.
Или сельские, да, ага. Сельские кладбища, я имею в виду стандартные такие. Это, конечно, очень унылое место пребывания, а там вполне было зелено, свежо, мы ходили гулять, мы собирали цветы для невест, которые венчались, ну, не на могилках, но рядом. Вот. Было там роскошное дерево, которое было в профиль напоминало старую графиню носатую. Ну, то есть все же зависит от того, как вы к этому, ну, наверное, как взрослый к этому относится, да, не ребенок, а все зависит от того, в какую игру тебя помещают.
Ну да, то есть тебя не пугает это все, потому что ты просто не знаешь, что это страшно должно быть кому-то.
Нет.
Я просто поняла сейчас, что мы с мужем, вторым мужем, венчались в месте, которое называется, вы, наверное, тоже знаете, Ширков Погост. И, ну, то есть Погост — это и есть Погост,
да,
это и есть кладбище. И на наше венчание, но оно было такое очень демократическое, поехали наши соседи. А соседи у нас создали группу, которая называется «Будущие покойники». Поэтому мы венчались на Ширковом Погосте. И вокруг нас стояли наши замечательные музыканты и поэты, будущие покойники. Ну ладно, про кладбище мы поговорили. Давайте теперь поговорим немножко про вашу книжку. Вот, отец Александр, кстати, вы прочитали книгу, вот что вы скажете, вот как священник, не знаю, как пастырь, вот что можно почерпнуть из книги?
И, может быть, что она читать... вообще вам не понравилась.
Да, и вообще.
Нет, эта книжка, но эта книжка, она такая, она, несомненно, очень нужная, потому что она обобщает, да, некоторый опыт, опыт не столько, наверное, да, как Маша сказала, свой личный, сколько людей, которые она знала, с которыми она общалась, которые проходили мимо нее, и это, по сути, новая история церкви. История церкви, начиная с 90-х годов, которую все мы проходили,
да,
через воцерковление. И, безусловно, эта история, она еще требует и своего осмысления, и своего разговора. Вот, и может, можно сделать целые передачи, наверное, в радиостанции для того, чтобы вернуться в эти годы, когда действительно люди с большим энтузиазмом открывали для себя церковь, открывали для себя ее традиции, ну, а самое главное, конечно, это опыт встречи с Богом, это опыт веры, да, который, собственно, является главной темой вашей радиостанции. И очень важно, что действительно это изложено в такой вот как бы литературной, да, немного отстраненной форме. Это не рассказ о жизни какого-то конкретного прихода, каких-то конкретных священников. Нет, это вот, с одной стороны, такая литературная форма в виде дневников, которая, собственно, не требует каких-то, да, больших литературных вниманий. То есть здесь не надо там вести сюжет, как в повествовании. Да, здесь она отрывочная такая, как вот Маша сказала, такая, да, то есть какие-то фрагменты, между которыми могут быть большие исторические временные промежутки. Вот, это тут какие-то главные вехи, версты, да, пути человека, потому что жизнь идет, да, но есть какие-то вот какие-то отметки, когда кто-то узнает что-то новое, встречается с новыми людьми, когда что-то меняется в его жизни. Вот, и вот этим делится главная героиня этой книги, вот, ее такой, как бы, непростой путь. И надо сказать, что, как бы, есть два пути, основных пути в церковь. Они очень хорошо отражены вот в начале Евангелия, призвание апостола Петра, когда происходит чудесный улов рыбы, у Петра нет рыбы, и вот Христос занимает его место в лодке из-за этого отсутствия. То есть путь через какое-то отсутствие, которое должно быть заполнено. Как правило, это связано не только с поиском смысла жизни, каких-то исканий, но в том числе и часто действительно через страдания какие-то. Вот. А другой путь – это через знакомых. Собственно, так и происходит. Петр приводит своих ближайших друзей, будущих апостолов, Иакова и Иоанна, Звидеевых, которые станут ближайшим окружением Иисуса Христа. И вот этот путь, он как раз и прослеживается в этой книге через близких для главной героини людей. Она обретают этот путь, вот, это каждый из них проходит свой путь, пути эти разные, вот, они не повторяются, не сливаются в один, и, конечно, это все очень интересно и показывает нам, позволяет проследить то, что действительно мы понимаем, что люди приходят в церковь примерно одинаково в одно время, но все-таки у каждого все равно как бы свой путь, вот, и, да, и этими путями проходит герой этой книги.
Ну, я, наверное, мы не будем, как это говорят дети, кидать спойлеры, да, и рассказывать про сюжет книги, но я так скажу, что это не очень простой сюжет, это не такой вот... такой вот, как это сказать-то слово, чтобы никого не обидеть. Ну, не кругленько так все.
Ну, не знаю, на самом деле очень простой. Трое людей, которые действительно же были. Ну, понятно, что они пришли действительно к папе. Понятно, что имена и какие-то черты их изменены. Они пришли к папе.
То есть это судьбы людей?
Они пришли с улицы. Они прям вот как в книге они приходят в церковь с улицы. Вот точно так же они там пришли в церковь с улицы. Вот первая сцена, которую вы прочтете, опять же, без спойлеров, да, вот это происходит. То есть там на самом деле в этой книге нет ни одной придуманной сцены, нет ни одной придуманной истории. Их много, они разные. Они взяты не только из биографии этих людей, которые трое главных героев. На самом деле там, там собраны десятки историй разных людей, в том числе и мои личные какие-то... Поэтому, ну, например, сцена у зубного врача – это моя. Вот. Поэтому она довольно... В этом плане она довольно легкая. Первая половина вообще читается довольно легко. Тем более... Ну, то есть она такая более литературная. Вторая, когда человек приходит к Богу, и читатель уже все же зацепился, и теперь ему деваться некуда, и он должен узнавать, что дальше. Она более серьезная, как, в общем, и путь к Богу – это не цирк. Да, он сопряжен с определенными сложностями. Путь, серьезный путь, да, если вы не остались в степени православия лайт.
Такого, да.
Да, а вы ищете.
По понятиям православия, да, как говорили.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях Мария Свешникова, журналист, писатель и протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма «Трех святителей на кулишках». Вот вы говорите о разговоре с Богом. Поскольку у нас такая очень личная, очень семейная программа, я, наверное, рискну рассказать один эпизод из своей жизни. Когда ушел из жизни мой дорогой супруг после 20 лет нашей жизни, я искала кому... Ну, то есть вы понимаете, да, мои отношения в этот момент с Богом стали очень напряженными, и вопросов было очень много. Хотя я, конечно, понимала, что я во всем виновата, и это безусловно. Но это уже потом прошло. Вот. И человек, к которому я обратилась, ну, это была Аня Данилова, потому что она потеряла мужа за год до меня. Mm. Вот. И она уже знала на год вперед, что со мной будет. И я у нее так подробно выспрашивала, вот когда я начну дышать, как вот этот год прожить. Она говорит, дышать начнешь через год, там, через три, там, ну, через три она еще не знала. И она пригласила меня на конференцию. И там в конференции присутствовали священники и люди, которые потеряли, страшно сказать, потеряли детей по каким-то болезням. И... Но эти люди, как бы, может быть, прошло время, может быть, они как-то, вот их молитва была так сильна, они уже как бы рассказывали о светлой стороне, то есть они уже были на светлой стороне этого всего. А я еще оставалась не то что на темной, а я просто была в полном хаосе. И послушав эти рассказы, вдруг у меня такое возник такое желание, я ринулась на эту трибуну, куда меня никто не приглашал. И я говорю, вы знаете, но если мы разговариваем с Богом и говорим, что он папа, отец, да, как отец Даниил Сысоев говорил, папочка, то мы же можем покричать, мы можем какие-то вопросы задавать, какие-то жесткие вопросы. И вот я читаю на сайте вашей книги о том, что разговаривать с Богом, ну, это вообще-то необходимо, если ты не просто словами молитвы разговариваешь. Вот можно спросить и вас, и отца Александра потом об этом? Давайте с отца Александра начнем.
Конечно, такой разговор необходим и нужен. Действительно, человек попадает в церковь, он как бы принимает те молитвы, те службы, которые уже установлены, да, которые существуют уже не просто года, да, столетия. С другой стороны, мы понимаем, что если мы открываем Евангелие, читаем его, что Иисус Христос, он молился иначе. Не значит, что он не молился теми молитвами, которые читали, приходя в синагогу или в храм, но Евангелие содержит неоднократное указание о том, что он очень долго молился один. Это хотелось бы отметить, что Иисус Христос никогда не молился с учениками, он молился только один. Потому что его отношения с Богом, как вы сказали, носили уникальный характер, для него был Бог отцом, называл действительно Ава, то есть папочка, папуля мой. И поэтому ученики не могли в эти отношения войти. И эти молитвы, конечно, они были личными молитвами, да, вот мы понимаем, зачем Христу молиться. Именно он молился не по кафедникам, не по псалтири, он молился своими словами, эта молитва была долго, продолжительной, ему, как ни странно, было что сказать Богу. И поэтому, конечно, каждый человек, он тоже должен стараться молиться лично, да, высказывать какие-то свои, может быть, недоумения, может быть, вопросы, может быть, свою боль, да, как к врачу приходим, первый вопрос, на что жалуетесь, вот, так и мы можем действительно пожаловаться Богу, просить его о чем-то, вот, и это касается не только каких-то житейских нужд, да, это может быть молитва о прощении, если мы остро переживаем какие-то свои падения, это может быть молитва о близких, если мы понимаем, что без Бога мы это не справляемся, да, что требуется вот его участие, его поддержка в ком-то не было из тех, кто для нас дорог и значим. И это молитва еще важно потому, что ни для кого не секрет, что со временем молитвы, они выхолащиваются, превращаются в формальность. То есть мы читаем тексты, которые нам давно уже знакомы, которые мы хорошо знаем наизусть, и мы просто пробегаем их, ну, потому что так надо. Есть утренние молитвы, есть правила к святому причащению, вот, их надо читать. Но это скорее правило, да, это обязанность, чем действительно наше личное обращение к Богу. А вот когда мы просим, когда нам надо, то появляется действительно совершенно другое восприятие Бога и отношение к молитве, потому что не случайно первое блаженство – блаженство нищим духом. Нищий, он заинтересован в подаянии, потому что если люди пройдут мимо, то он останется ни с чем, да, на краю жизни и смерти. И вот личная молитва, она необходима, потому что она действительно учит нас просить. Да, и эти просьбы, они не только какие-то абстрактные, но и конкретные, да, и опять же, конечно, это не означает, что она должна быть сразу произойти, все тут же пройдет так, как мы хотим, вот здесь тоже необходимо терпение, надежда и, еще раз скажу, вера.
Спасибо, отец Александр. А можно вот у Марии, у вас спросить, вот для вас что это такое разговор с Богом своими словами? Как мы говорим, давайте и так, и так.
Ну, да, во-первых, я точно знаю, что нужно всякой молитве в свое время. Например, у нас в доме живет ведьма, ну, прям такая ведьма. И я, когда прохожу, я тут же начинаю читать Иисусову молитву. И у меня ощущение, это так хорошо. Такая реакция сразу, хоп, и я уже привыкла. И ощущение, что ты в домике, ага. И вокруг тебя ничего нет. Но, в принципе, я предпочитаю разговор с Богом, потому что, конечно, никакие слова молитвы, во-первых, которые ты неизбежно начинаешь формально бубнить, не заменят.
Отвлекаешься,
ты уже, ты прочел молитву, ты не помнишь о чем, потому что ты уже за это время подумал 10 раз, что нужно постирать,
да,
там, не успеть доехать к внуку и так далее. Вот, конечно, когда ты свои слова говоришь, то ты не отвлекаешься. И как-то я, вот мое достижение последнего времени, гордо сказала она, это то, что я поняла, что очень, ну, для меня лично важно, не Богу важно, ему-то важно просто, что я с ним разговариваю, что я его не потеряла за всю свою жизнь. А для меня очень важно его благодарить, вот вообще за все, вот mm-hmm. за каждую вещь. И как-то это вот я вдруг неожиданно открыла, что столько вещей, за которые можно его поблагодарить, и очень от этого бывает хорошо и светло мне. Иногда не бывает, но я стремлюсь.
Ну, это вот благодарность приемлющего побуждает дающего, дает, как это дословно, давать дары больше прежних, да?
Ну, благодарность, она избавляет человека, потому что мы знаем, что нам, как в сказке о рыбаке и рыбке, да, всегда что-то мало, всегда что-то не хватает, мы всегда ждем большего, чем-то недовольны, с чем-то не согласны, что-то пытаемся оспорить, вот. А благодарность, она снимает это все, да? Вот не стой на апостола Павла, за все благодарить. Когда ты благодаришь, то действительно, как сказала Маша, уже нет места чему-то темному, черному, да, как святитель Иоанн Златоуст сказал, имя которого носит наш храм, слава Богу за все. Да, вот эти слова, они замечательно как бы формируют отношение к Богу. Да, не потребительское, не только чтобы им что-то получить, ну вот, но уметь благодарить, да, как сказал один замечательный подвижник, благодарить о Господе за то, что у меня есть, и трижды благодарю за то, что у меня нет.
Да, но эта тема такая, да. Действительно, для раздумий, потому что у меня на каком-то, не знаю, прям вот такое ощущение, что если вот ты говоришь слово «благодарность» и делаешь вот этот первый шаг, да, то Бог делает 100 шагов тебе навстречу.
Очень по-разному. И это тоже, понимаете? Тоже тут можно, верно. Можно рефлексировать, наблюдать, замечать. Вот, например, говорить «слава Богу за все», я пока еще не научилась.
Абсолютно вас понимаю.
Вот, но... Я еще с ним тоже стараюсь, я, хотя и там не его дочь, и не сын, я с ним разговариваю как с отцом. Вот мы с тобой, вот я тебе рассказываю о том, что... А ты уже реши. Mm-hmm. Не то, что дай мне, а ты вот реши, оно надо или не надо, и как... Мои все желания ты знаешь и видишь. И иногда я совершенно не согласна. Ну, я же и с папой бываю со своим не согласна. Бывала. Сейчас уже в меньшей степени. Ну, поэтому это все.
У вас есть просто такой там диалог, когда, ну, условно, подруга говорит, ну, условно вам, что... А как разговаривать с Богом? А какие вопросы ему задавать? И говорит, ну что, я не профессионал, тут же накидал там 10 вопросов.
Ну, да, 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 конечно. Вот для нее это было открытие, что с Богом, что Бог — это отец. Это...
Ну, это как бы мы говорим, да, это слово, но не вчувствуемся в него.
Вот для человека, который, как эта моя приятельница, далек от церкви, для нее это было... Но это она пока этого вместить не может, внутрь себя принять. То есть она сказала, что она ушла думать.
Хорошая формулировка, да. Тоже можно. Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева, у нас в гостях Мария Свешникова, журналист, писатель и протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках. Не уходите, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева, у нас в гостях Мария Свешникова, журналист, писатель и протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках. Давайте все-таки вернемся к теме неофитов, потому что тема эта, кажется, что это люди, которые только начали, да, свой путь в церкви. На самом деле, вот я знаю людей, которые много лет считают себя неофитами, и, может быть, это понятие не такое, как это из неругательства. Хотя ну, вспоминая вот молодости, как мы рьяно приступили, так сказать, к воцерковлению себя, потом своей семьи, потом окружающих, я, конечно, многие вещи мне немножко смешно сейчас вспоминать. Я помню какой-то, знаете, был Великий пост, и мы по-неофитски там голодали первую неделю, что-то сухарики какие-то грызли, и... Ну, пост приходили, ну, прям очень аскетично, хотя муж был очень сердитый в этот момент. Но мы, в конце концов, был какой-то... А, вербное воскресенье, наверное, было. И разрешили нам, значит, вино, рыбу и елей. И мы пошли в компанию таких очень интересных людей, совершенно не имеющих отношения там к вере. Я как-то вот, раззадорившись, я начала рассказывать. Мне задавали вопросы про церковь, я и рассказывала, и прямо такое вот пламенная была речь. А потом я слышала, что говорили: а кто эта странная девушка, которая всю весь вечер говорила про таинство церкви? Ну, то есть мне хотелось очень, чтобы все как можно больше вокруг меня этого узнали. Вот мое неофитство было в этом. Ну, может быть, с детьми еще там как-то я немножко это... закручивал гайки. А вот что для вот ваше понятие, что это такое, что вы видели, что вы описали?
Ну, смотрите, вот в школу, когда, например, приходят дети, 30 uh-huh. человек в классе, один заканчивает класс, ну, весь первый класс за 3 месяца и дальше начинает скучать, а другому нужно 2 года, чтобы постичь вот эти вот базовые какие-то основы, и даже не базовые, каждый год так.
Uh-huh.
А здесь то все индивидуально. Один может очень быстро идти, но в какой-то момент остановиться. Математика его, например, слабое место. И тормозит весь процесс. А другой закончил экстерном и уже давно учится в университете. Здесь все индивидуально. Поэтому сказать, что... Да, стадии все проходят одинаковые, это неизбежно. Просто временной отрезок каждой стадии, он для каждого человека свой индивидуальный. И думаю, так.
Отец Александр, а можно у вас спросить? Угу. Вот, ну, вот именно этот вопрос. Какие ошибки, какие перегибы вот вы видите, угу. как пастырь, как...
Ну, конечно, это вопрос такой, который
а
сейчас...
может быть, какие-то радости ага, огромные? Даже, простите, сейчас я отвечу. Я сразу упомяну, что когда ты вообще поворачиваешься лицом к Богу, то тебе дается вот столько на первое время, столько благодати, сколько ты вот можешь унести в руках. Это мой опыт, конечно, не буду его на всех. Но вот такое ощущение, что тебе вот прямо все, да? А потом начинается какое-то осмысление, начинаются какие-то вещи... Разные.
Совершенно верно. И то, что вы сказали о себе, имеет место быть, да, потому что, может быть, ваши разговоры для вашей компании звучали немножко странно, да, но главное, что они прозвучали, да, и это, по крайней мере, хоть на какое-то время задачило, потому что сейчас люди просто это вообще не слушают, для них это не существует, да, и вот то, что мы говорили, что именно через каких-то общих знакомых, друзей вдруг возникают какие-то разговоры, которые, кстати, в книге так это показано, да, которые поначалу совершенно чужды, и вообще непонятно, о чем речь и зачем это нужно. И, конечно, на самом-то деле понятно, что переход в церковь, которая хранит свою традицию на протяжении тысячелетий, она требует некого переустройства, да, образа мысли, менталитета, потому что, в общем-то, строй церкви, он сформирован веками, и где-то там вот в Средневековье примерно он так и законсервировался, и практически, да, уже последние лет 600 не менялся. В новое время практически, да, каноны, богослужения, даже язык, он никак не изменил, и поэтому человеку бывает трудно войти, да, в этот строй жизни именно потому, что... Не потому, что он там что-то не может выучить, не потому, что не может понять, вот, а потому, что это требует некоторого переустройства, которое позволяло бы ему, да, войти в эту жизнь, как, ну, перейти там с одного времени на другое. Вот, и, конечно, вот вопрос этой адаптации, вот то, о чем мы говорили, да, как поститься, по уставу поститься, да, как там написано, при патриархе Андриане, или как-то по-другому поститься. И другие вопросы, которые неизбежно возникают, да, это касается и посещения богослужений, это касается тех ограничений, которые требуют присутствия в церкви, что можно, что нельзя, что допустимо, а что нет. Вот. Все это, конечно, некоторая ломка, вот. Но она...
Правильное слово, да.
Она бывает именно оправдана и мотивирована, потому что действительно... Дело здесь не только в формальной стороне вопроса, но и, наверное, вот продолжая то, о чем мы сегодня говорили, ведь человек не в первую очередь он приходит к Богу, да, а потом уже в то место, где он Бога может встретить, да, это как свидание, которое тебе назначили где-то, вот, и вот ты знаешь, что там ты Бога точно встретишь, там он точно будет, туда он точно придет. И вот этот момент очень, как бы, вот соотношение, насколько здесь приоритеты существуют. Человек приходит к Богу, или он приходит вот просто в это место, да, которое существует действительно по определенным правилам, определенным законам, здесь что-то можно, а чего-то нельзя. Потому что, наверное, самая главная проблема нашего времени – это то, что люди, которые даже имеют десятилетия опыта присутствия в церкви, для них Бог, может быть, не стал чем-то ведущим в жизни, в том смысле, что если спросить человека,
а
что ты о Боге можешь рассказать, ага. У тебя студентов, да, расскажи о Боге, что ты знаешь, ага. Вот мы можем о каждом что угодно рассказать, мы же общаемся, со стороны друг друга хорошо видим, и дадим каждому характеристику о Боге, а оказывается, о Боге нам рассказать почти нечего, мы молимся, да, мы ходим в церковь.
Ну, так он же непостижим.
Мы причастие, но мы же с чем-то общаемся или с кем-то, да, во что-то мы верим, на что-то мы надеемся, где-то рассчитываем.
Я же не смогла бы рассказать, вот. Если бы меня и так спросили.
И вот это самое, наверное, главное, да, это иметь некий опыт, да, который позволяет нам открыть Богу другим людям через те формы, которые существуют и которые сформировались уже на протяжении многих-многих столетий.
Ну вот, продолжая мысль отца Александра, поскольку вы сказали, отец Александр, что вот приходят люди, на самом деле вопрос, не относящийся к нашей сегодня теме, но для меня очень важный, поскольку у меня такие замечательные гости, то я хочу его задать. А молодые люди, которые уходят в свои духовные искания из православных семей, они... Вот мой опыт, круг моих подросших детей показывает, что у них какой-то есть вот такой вот какой-то орган души, что ли, да, который уже сформирован, и они смотрят, на самом деле, с интересом в сторону церкви. И при этом я не знаю, вот что им сказать. Сказать, пойдите, встаньте в воскресенье, пойдите на литургию, в субботу пойдите на всеночную, они приходят, там очень все длинно, они еще ничего не понимают уже почти. И, наверное, почему я задаю сейчас этот вопрос? Потому что, Мария, вот вы выросли в семье и никуда не ушли. И вот вы можете как-то для себя что-то такое сказать? Что, почему?
Ленивая была.
Хороший ответ.
Нет, на самом деле, прототип моей главной героини в жизни, правда, в книгу эта фраза ее не вошла, а она очень хорошо говорила всегда, только личным примером. Потому что если я прихожу в храм, неважно какой, а мама там стоит и читает в телефоне социальные сети, то ребенок же, он тоже не дурак, он понимает, что мама, чем мама занята. А если мама молится, наверное, все-таки он как-то более ответственно к этому относится, хотя в каких-то начале 2000-х у меня была статья написана мною, почему подростки уходят из церкви.
Так.
И там я выражала уверенность, что вот они вернутся.
Ага.
Но не все возвращаются. Почему не все? непонятно. Почему уходит во взрослом возрасте? Непонятно. Кто-то возвращается, кто-то нет. Тут уже дело не в личном примере родителей. Вот, может быть, это надо... Поэтому у меня ответа нет на этот вопрос. Ну, то есть общепринятый ответ я могу вам дать, да, что надо молиться за детей, но почему-то это не всегда работает. Ну, то есть прямо работает, ага, да, вот я молюсь, ага, молюсь, молюсь, и он вернулся.
Да,
вот
да,
отец
да.
Александр. Угу.
А я начну вот с того, что прошлый год мне дал такой опыт.
Вот есть, да, какой-то прям опыт, конкретный, да, опыт?
Ну, такой я расскажу. Дело в том, что мы ездили на Соловки, и ездили очень большой группой, у нас было 65 человек, и даже на один корабль мы не поместились, так это рекорд в посещении групп Соловков. А, кстати, у меня это на зуб на Машу, вот, она очень пренебрежительно писала паломнические поездки в книжке и паломнические службы, вот, конечно, все бывает разное, но на самом деле паломничество – это замечательный способ именно воцерковления, и имея за плечами множество, да, таких поездок, в том числе мы были неоднократно в Европе, где только не были. Вот, сейчас даже не буду перечислять. И по Святой Земле мы бывали там, где никто не бывает, и под храмом, Храмовой горой, и общались там, не знаю, со Самаринским первосвященником, и пешком прошли от Назарета в Капернаум. То есть... Я знаю, что множество людей, да, я никогда не старался, чтобы это было только мои прихожане, вот, они через это действительно, для них это был путь Бога, не говоря о том, что я три раза прошел путь Святого Якова, вот, в Сантьяго де Компостелло, тоже с большими группами людей, и это действительно такой путь Богу. И вот в этой поездке захотело поехать большое количество детей, угу. А мы ее приурочили к столетию слона. В том году было столетие Соловецкого лагеря особого назначения. Угу. Это была совершенно не детская тема. Я был в ужасе.
Вот. А детей, в смысле детей?
Да, детей, наших детей. И в этой группе было около 20 детей. Ну, детей из воскресной школы, из прихода. Я совершенно не понимал, что мне с ними делать. Вот, несмотря на этот опыт, которым я сказал, как вообще с ними быть-то, потому что детей мы никогда в такие поездки не брали. Вот, и оказалось, что это было что-то для них такое феноменальное. То есть вот им все это очень понравилось, хотя нигде под них не подстраивались, хотя, ну, вот ничего такого особенного не было, разве только катание на лодках в последний день, свободное время у нас было. Вот, и более того, многие дети, которые в храм уже появляются крайне редко, они в эту поездку поехали, да, и для них это тоже было что-то очень важное, какая-то веха в жизни, а не просто формальность, а когда они поехали со своими родителями. Поэтому мне кажется, что если в храме для детей открывается что-то родное, потому что мы считаем, что присутствие в храме – это обязательно, ну, вот, наследование каким-то вещам, которым говорят, надо в храм пойти, надо еще что-то там вечером, утром причаститься. Вот, но мне кажется, что нужно обязательно расширять кругозор людей, показывать, что вообще церковь – это не только твой приход, в котором ты вырос, да, что, кстати, в книжке тоже замечательно показано, и что вообще это большой опыт, который накоплен тысячелетиями. Вот если соприкосновение с этим произойдет, если не будет ощущения, что я там все знаю, я там все видел, вот, и больше туда уже не вернусь, а что это гораздо больше, чем опыт конкретного прихода и его жизни на протяжении последних десятилетий, тогда, мне кажется, есть надежда, что дети не уйдут, а если ушли, то вернутся.
Очень хороший, на самом деле, опыт. Спасибо большое, правда.
Мне кажется, можно я на зуб отвечу?
Да, на зуб, да. Ну как, и критика тоже пошла.
Нет, критика, да. На самом деле, точно так же, как из... этапами прохождения неофитского пути, и как совсем, все индивидуально. Есть люди, которым очень близки групповые поездки, есть люди, которые вот как я, они одиночки. И мне никоим образом не нравятся массовые, сколько бы я в каких бы разных ни была, ни местах, ни в путешествиях, ни в группах.
Ну, конечно.
Ну, все индивидуально. А то, что там написано, все правда.
Я знаю, что это часть правды, но я не часть, знаю там... другую сторону.
Нет, отец Александр защищал, да, в принципе, паломники.
Да, паломники, которые, благодаря что... которым нам удалось сделать за последние годы столько, сколько даже... Да.
Ну,
никому
книга не о паломнических поездках.
Я понимаю, да, но на самом деле, это вот еще раз скажу, это тоже очень большой опыт воцерковления. Кто-то пришел в наш храм, кто-то даже крестился, кто-то вообще, ну, как бы вот благодаря этому стал что-то для себя открывать, да, и первый раз спаивался, причастился в паломнических поездках. То есть я могу назвать этих конкретных людей, да, и поэтому вот так бы люди, может быть, не пришли в храм, а благодаря тому, что мы их подели каким-то образом или задели, вот, они воцерковились. Да, притом в паломнических поездках они хороши тем, что там люди очень сдруживаются, да, вот, казалось бы, даже если они в приходе, они приходят в один храм, вот, но все равно, вот, благодаря такой поездке они становятся теснее, ближе друг к другу, вот, и они, ну, может быть, самый случай, когда кто-то кому-то мешал, да, когда это чувствовалось, что ты просто в каком-то находишься, вот, в одном стадии, нет, это не так, вот, всегда все... как бы индивидуальность можно всегда сохранить.
Ну да, можно и так, потому что мы с мужем тоже вот любили путешествовать именно с детьми вдвоем, и при этом признаем, что, конечно, здорово, когда группа людей чувствует себя вместе хорошо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях Мария Свешникова, журналист, писатель и протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках. Мария, смотрите, моя дорогая коллега Алла Митрофанова написала в своих сетях о том, что, ну, муж Аллы, Александр Ананьев, ведет программу «Вопросы неофита». И ему пишет женщина, которая говорит: «Спасибо вам, Саша, за то, что вы отвечаете на мои вопросы, на которые я в течение, там, 40 лет, ходя в храм, или 20 лет, я не помню точно цифру, которую я боялась задавать или как почему-то не решалась задавать». Алла пишет, эта книга также отвечает на какие-то вопросы. Вы можете как-то прокомментировать? Ну, на самом деле, мне кажется, это заденет сейчас многих людей, в смысле не заденет, а в смысле они согласятся, что очень часто ты какие-то вещи просто не выясняешь. Не потому что ты боишься их выяснить, а потому что, ну, что-то ты не понимаешь, что-то понимаешь, тебя достаточно того, что ты понимаешь.
У меня очень большое количество отзывов о том, что эта книга важна, что люди получили ответы, причем один из на свои какие-то вопросы, что меня, надо сказать, первое время удивляло, сейчас тоже удивляет, просто я к этому удивлению привыкла. А первая женщина вообще, которая, один из первых отзывов, который пришел, она сказала, что она собиралась уйти из церкви. И она получила ответы, я не знаю, какие, она вот только это написала, что она приняла решение остаться. Так что вот, в основном я знаю, что книга людям интересна, и они ей благодарны тоже. Ну, кто-то просто читает как воспоминания о своем неофитском пути, да, есть такие. И есть буквально три человека, я их отслеживаю, кто резко ее категорически не принял, просто даже довольно агрессивно мне написали, но один человек честно написал, а во-вторых, двух по контексту. Я поняла, что там были какие-то, теперешнее модное слово, триггеры. То есть что-то там задело так, что вот просто было невозможно читать, просто до неприятия.
Значит, хорошая книга.
Я расцениваю это как комплименты, потому что если бы было написано плохо, то, наверное, человек бы не заметил, не всколыхнуло бы вот этих воспоминаний.
Но тут не конкретизировали, да, какие триггеры, почему?
Ну вот она сказала, что главные персонажи настолько знакомы ей, настолько узнаваемы, хотя... я вообще не знаю ее контекста жизни, поэтому с них я точно ничего не списывала. Что она не может читать, она их не выносит, не переносит, и вот их манеру поведения, их обращение с женщиной, вот все ей, их обращение в церковь, их двуличие, как она считала. Хотя вот я там вот двуличие не увидела, но она увидела.
Но это значит, что персонажи очень живые, очень и они живые, как бы перед ней предстали вот прям в человеческом виде.
Да, она прямо увидела
не смог
конкретных людей.
Да, справиться со своими эмоциями. Здорово.
И, наверное, я такого какого-то... Я такой задачи не ставила. Я хотела написать... То есть я вот очень серьезно думала о том, что писать нужно очень простым языком. Во-первых, моя главная героиня, она не писатель, а она технический инженер, ну, человек с техническим образованием. Во-вторых, мне хотелось убрать православный птичий язык, который, как я выяснила, люди не понимают вообще. То есть он проходит фоном. Я один раз у себя в соцсетях задала вопрос: спросите детей, что они понимают в молитве «Богородица, Дева, радуйся». И результат был ошеломительный. То есть для родителей, у которых, для православных, ну, или верующих, или образованных, дети не понимали ничего.
Ага.
Они даже смысла слов не понимали.
Ну, в принципе, да, это действительно для детей. Если им не объяснили.
Поэтому я старалась писать прям вот проще и проще.
Про Богородицу я тоже задумалась, что насколько для детей это каждое
слово звучит. Вы если посмотрите эту молитву внимательно и задумаетесь о ее смысле. Ну вот что понимают там дети?
Ну да, мы же пришли взрослыми уже туда.
А что понимаем мы?
У меня есть знакомая, которая, знаете, она выросла в православной семье, да, и она, у нее потрясающий рассказ о том, как она, как-то вот немножко стал у нее тоже бунт такой, да, и она пошла, ее к себе пригласили баптисты или какое-то вот это направление протестантская, и она первый раз, поскольку она с детства слышала вот этот вот церковно-славянский язык и привыкла к этим формулам, но никак их не расшифровывала, представляете себе, она первый раз поняла, о чем вообще там написано.
Да,
и вернулась в церковь уже с этим новым знанием. Отец Александр, можно прокомментировать этот момент?
Ну, конечно, мы понимаем, что проблема языка, она сохраняется, вот, вообще проблема понимания как такового. Я уже говорил об этом, да, здесь ничего не меняется на протяжении веков, и это действительно очень болезненная проблема. Ну, единственный выход из нее – это действительно возможность того, что люди сейчас читают Евангелие, да, и на русском языке, и Новый Завет они могут изучать, и то же самое, структура богослужения, основные тексты, псалтирь, все это переводится, притом неоднократно, вот даже самые
разные
прихожане, который перевел псалтирь, будучи вот на русский, издал ее, вот, и... Это, конечно,
кстати, делается... у псалтири, простите меня, пожалуйста, есть очень красивые переводы. Даже взрослые не всегда понимают, о чем они читают.
Тоже издавал свой перевод и так далее. То есть, конечно, есть действительно тексты, которые помогают, да, потому что, ну, действительно, текст, он звучит мало понятно, вот, и здесь ничего не поделать. Поэтому, конечно, важно, чтобы в храме звучало и живое слово, звучала проповедь, которая объясняла бы и чтение, и какие-то события, вот, которая бы вела бы прихожан куда-то вот по тому пути, на котором в течение года идет церковь. Вот поэтому, наверное, мы сейчас вопрос не решим, да, то есть он действительно сложный, он должен решаться на другом уровне, вот, и пока он законсервирован, вот, как будет дальше, не знаю, вот.
Но для родителей я бы сказала, что это вопрос такой, ну, их объяснение детям Богородицы в радости в том числе, да, и
ну, конечно,
всего,
да,
что...
да, конечно, да, родители должны стараться что-то объяснить.
К чему они пришли, может быть, во взрослом возрасте, и как бы вот, вот опыт моей знакомой показывает, что вот нужно что-то все перевести с русского на русский.
Но мы же объясняем детям, что такое круглое, квадратное, что вот этот цвет синий, а на мне там, условно говоря, розовый. розовые. Он же, это чистый лист бумаги ребенок. Он не знает этого.
Да, да.
И если мы не скажем, если мы скажем, что это там, фиолетовый, то он будет верить, что это фиолетовый или красный. Тут то же самое. То есть все объяснять нужно все, примерно все.
Ну да, то есть многие есть такие моменты, когда мы думаем, что некий дух вот этот вот с ребенком сам поработает, и он как-то вот поймет, да, ему
то
будет какое-нибудь откровение. Ну да, короче говоря, да. Ну или просто, ну как, не понимаем, что, так сказать, делать.
Ну вот. Знаете, как у меня было, ну сейчас не знаю, когда встречала я такую установку, что главное, чтобы он был православный, а все остальное приложится. Не приложится. Угу. Знаете, это к пустому месту ничего не прикладывается. Если он не научился узнавать, то не узнает.
Угу.
Попробуйте заставить 14-летнего ребенка, если он никогда, у него не было задачи быть пытливым, вдруг заинтересоваться. С чего?
Ну, вы знаете, вот я должна сказать, что сколько мы ходили, ну, так сказать, я воцерковлена, да, вот это слово не очень люблю, 30 лет, и я поняла, что очень долгое время я вот как ребенок жила на уровне такой интуитивной веры. Мне все нравилось, меня все устраивало. И потом уже нашла очень большую радость в каких-то вот дополнительных занятиях, лекциях, книгах, натолкованиях всяких этих вещей. И это не просто пища для ума, а очень оживает вера от этого. Вот как будто она начинает заново биться сердце.
Ну, всему свое время.
Ну да, ну на самом деле, может быть, меня услышат те взрослые, которые так же, как и я, вот не очень большое образование получили в смысле богословском, и никогда не поздно начать, это дико увлекательно. Вот. А кроме того, я из нашего разговора поняла, что мне нужна книга «Дневник неофита. Исповедь новичка», о которой мы сейчас разговариваем, потому что здесь слишком много ответов на мои вопросы.
И еще больше от вопросов, которые можно задать самому себе.
Ага, ага.
И, кстати говоря, хорошо, что Маша разные цитаты приводит, известные, то есть она так это позволяет, да, познакомиться с какой-то элементарной литературой, а во-вторых, услышать не только главных героев, но и услышать людей, авторитет которых несомненен, и слово, которое действительно, вот на, особенно в процессе неофитства, оно всегда играло очень важную, если не ведущую роль. Вот поэтому, мне кажется, вот этот прием, который она нашла в книжке, он очень удачен.
А вообще, вы знаете, вот вы когда сказали, ну, книжка у меня в руках, поэтому я могу представить себе ее структуру, вот эти вот, ну, формы, когда маленькие рассказы простым языком, да, и как бы страничка обрывается, мы перелистываем, и снова маленький рассказ, они очень сейчас здорово читаются, потому что они как четкие. Вот ты перебираешь когда, да, то между ними какой-то вот время для раздумий, переваривания этого всего. Вот я не знаю, я по своему опыту знаю, что вот эти книжки очень хорошо читаются.
Ну, слава богу, если я угадала. У меня несколько раз спрашивали о финале книги, означает ли он мои современные предпочтения политические, этические и так далее. Отнюдь. Во-первых, финал заканчивается именно так, как заканчивается история реальная, ну, эта история реальная моей главной героини в жизни. То есть она сделала именно так. А во-вторых, мне хотелось показать, что православным, верующим, христианином можно быть всегда и везде.
В любой точке мира.
В любой точке мира, в любом контексте жизни. Это очень важно.
Я бы хотел добавить, да, тоже одна очень важная проблема, это то, что люди приходят в новую культуру, да, в новый этап своей жизни, и они немножко боятся, потому что они не знают, как что, ничего им не известно. Вот, и здесь действительно существует проблема, что существуют люди, которые считают, что они-то правильно все знают, они знают лучше, они знают, как надо, вот, и бывает, даже зачастую ведут себя довольно агрессивно, если видят, что человек делает что-то не так, а люди просто психологически боятся, что-то сделать не так поставить свечку, не так перекреститься, вообще что-то такое спутать, не там встать, не там сесть, ну и так далее. Все это нам известно, и это тоже очень, я думаю, что немаловажная составляющая процесса неофитства, да, когда вот... почему-то считают, что нужно вот всех обязательно исправлять, да, поправлять, вот, если ты старше и знаешь на миллиметр больше. И, конечно, еще одна очень важная тема, я все-таки еще раз, может, это как-то... Вот, это то, что... вот это многообразие, да, о котором мы все время говорим, которое, конечно, именно которое, о котором сейчас сказала Маша, позволяет удержаться на плаву. Даже если что-то здесь у тебя не сложилось, то, слава Богу, да, вот здесь очень важна и роль священников, о которой мы, может быть, не сказали, но которой в книге очень хорошо показано, что есть как бы... У каждого человека можно найти своего священника, да, свой приход, к которому ты был созвучен. Если что-то не складывается, ты можешь, в конце концов, пойти куда-то еще, рядом с работой, рядом с домом, или ехать, как в наш храм, там, час-полтора через всю Москву, да, но как бы это позволяет человеку действительно найти что, то, что он ищет, то, что ему нужно, и это во многом, да, облегчает этот путь к церкви, к Богу, потому что это созвучие, вот это то, твоей души с тем, что, и о чем вы сказали, да, что происходит вокруг тебя, оно, конечно, необходимо. Если этого созвучия не будет, то тогда, конечно, человек ничего не зацепит, и он не останется в храме.
Очень важное добавление. Спасибо большое, отец Александр. Напомню, что сегодня с вами была Анна Леонтьева. У нас в гостях Мария Свешникова, журналист, писатель, автор книги «Дневник неофита. Исповедь новичка». И у нас в гостях был протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма Трех Святителей на Кулишках. Большое спасибо за беседу и особенно за книгу.
Всего спасибо доброго. Вам.
Спасибо вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».